Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Михаил Щепенко. Добрый день, Михаил Григорьевич.
Здравствуйте.
Основатель и художественный руководитель театра русской драмы. Есть такое замечательное учреждение культуры в Москве, недалеко от метро Таганская. И второй наш сегодняшний гость – это журналист-международник, полиглот, эрудит Дмитрий Бабич. Добрый день, Дмитрий Олегович.
Здравствуйте, очень рад видеть вас в этой студии.
Да, и сегодняшний наш разговор посвящен теме, которую мы крайне редко затрагиваем в этой студии. Это тема театр. Вот недавний скандал с Тангейзером в Новосибирске как-то вызвал интерес у общественности, у прессы православной, патриотической, стали появляться публикации. Ну и некоторые фильмы последних лет также заставили говорить об этой теме. Я имею в виду, конечно же, «Левиафан», о котором мы не столь давно говорили. Был эфир, посвященный этому фильму. Первый мой вопрос к Михаилу Григорьевичу. Михаил Григорьевич, вот этот скандал с Тангейзером, он обнажил целый пласт проблем, связанных с театром. В Москве в последнее время практически не осталось театров, где можно было бы ставить православные патриотические пьесы. Один мой знакомый, довольно известный актер, столкнулся с этой проблемой непосредственно. Это Володя Пермяков, известный широко всем как исполнитель роли Лёни Голубкова в рекламе МММ. Но, кроме всего прочего, он драматург, написал христианскую пьесу. И когда он стал ходить по своим знакомым, по московским театрам, выяснилось, что театров, где это можно предложить, которые готовы это поставить, пьеса, кстати, хорошая, практически нет. Ну, у меня на памяти, пожалуй, ваш театр, театр «Глаз». Ну, есть театры, где идет патриотический репертуар, это «Малый», театр Российской армии.
Может быть, МХАТ имени Горького?
Да, может быть, МХАТ имени Горького. Но все остальные театры, они как-то построились и стройными рядами двинулись в какую-то, выбрали себе какую-то другую совершенно линию, театральный авангард, заставляющий вспомнить 20-е годы 20 века, когда все ломалось через колено. Вот почему так происходит, на ваш взгляд? Это нормально?
На мой взгляд, это, конечно, ненормально, но вообще-то проблема очень непростая, поскольку натиск на христианство идет уже достаточно последовательно и давно. Ну, например, такие, ну, можно сказать, выдающиеся деятели театра второй половины XX века, как Питер Брук и Ежи Гротовский, то есть это такие неоспоримые авторитеты, были очень единодушны с Лениным в том смысле, что место церкви должен занять театр. То есть религия, христианство увяло, на их взгляд, в Европе, ну, и вообще, ну, в западном, так сказать, человечестве. И вот театр – это некая новая религия. Думаю, что это такая ложная посылка, но она основана, ну, вообще на гуманистических, так сказать, верованиях интеллигенции, творческой интеллигенции. То есть когда человек освободился от Бога, якобы. То есть когда можно существовать либо без Бога, либо вне Бога. И вот эта, так сказать, идея, которая, к сожалению, главенствует в головах творческой интеллигенции, ну, поскольку мы говорим о творческой интеллигенции, и не только, и в иных головах тоже. Эта идея, она, так сказать, порождает агрессивные спектакли. Тот же Гротовский, там у него «Апокалипсис» какого-то года, «Фауст», ну, в общем, трактует. Это, вообще-то, ужасное произведение, но это классика. Это уже театр, сориентирован определенным образом. Там клевета на Христа, клевета на Бога, святым является Фауст, то есть богоборец, например, по спектаклю. Там идея такая проповедовалась Гротовским трансгрессии, то есть издеваясь над святым, мы это святое утверждаем как бы. Но это полная, так сказать, и окончательная ложь, потому что клевеща – это просто там клевета, вот «Апокалипсис» – это клевета. Ну вот, собственно, такие истоки в нашем, так сказать, как его пытаются назвать, постхристианском, а если уж точнее говорить, антихристианском мире, эти идеи, думаю, что порождают и то, что происходит сейчас.
Как вы отнеслись к истории с Тангейзером? Ведь даже специалисты, тетраведы писали, говорили, что пьеса слабая, постановка слабая. Весь этот скандал, он как бы послужил во благо режиссеру, во благо, так сказать, тем, кто имел отношение к этой истории, сделал им некий пиар совершенно незаслуженный. Есть люди, которые, ну, лежит коровья лепеха на дороге, они ее стараются обойти. Некоторые неосторожно наступают. Вот ваши отношения, правильно ли мы себя повели, что стали обращать на все это внимание? Может, ну, не надо было?
Я думаю, что нужно, необходимо, крайне важно обращать на это внимание, потому что искусство обладает колоссальной способностью внушения. И, так сказать, когда в искусстве в основном мы встречаемся с этим, то напрасно говорят некоторые театроведы, что, ну, обращаясь, как-то ко мне обращалась одна профессор и говорила: ну что, вы думаете, вы что-то меняете в мире? Нет, это ваша иллюзия. То, что там Горький говорил, писатели, инженеры человеческих душ, там ничего этого нет. Сейчас же преобладает такая идея, что художник в театре, то есть режиссер прежде всего, обладает правом полной свободы. То есть можно делать все, что угодно, поскольку это его мир, он творец в этом мире.
Он творчески самовыражается.
Ну, самовыражается, но тут больше этого. Он именно творец, он себя, это в некотором роде даже религиозная идея, потому что это такая откровенная подмена Бога собой.
Демиург, как говорят, да, демиург.
Да, да, и здесь вообще-то сама эта идея, она страшновата, поскольку, вы знаете, на высокой ступени посвящения сатанистов есть, так сказать, два девиза: «Ничто не истина» и «Все дозволено». И вот это странное совпадение установок вот этих, как уж их назвать, якобы новаторов, якобы там постмодернистов или модернистов, то есть вот это освобождение художника от каких-либо нравственных обязательств, от каких-либо идей, ведь постмодернизм вообще отказывается от логоцентризма, то есть... Сейчас не надо иметь к произведению идеи, какой-либо, любой, ни идеи красоты, ни идеи добра, тем более, поскольку искусство, на их взгляд, имморально, то есть вне морально. Тут есть очень такие последовательные теории, которые все это обосновывают и которые делают позволительным практически вот такие... Ну, то есть дают основу для созидания искусства от дьявола.
Вы знаете, у меня вопрос такой конкретный, вопрос о деньгах. Потому что самовыражение самовыражением, ну, поэт может написать что-то на листе бумаги, художник может нарисовать там графику или масляную картину, но режиссер должен иметь труппу, должен иметь помещение, должен иметь средства. Как живут сегодня московские театры? Как живет, в частности, ваш театр? Это хозрасчет? Можно ли прожить только за счет продажи билетов? Или же есть финансирование из бюджета? Вот это вот, как выстраивается весь этот алгоритм? Об этом мало кто знает. Я знаю, что есть система грантов. Некоторые театры эти гранты успешно получают. Обычно вот именно вот такие вот авангардные постановки почему-то большим спросом пользуются у начальства, у разных, так сказать, чиновников. Вопрос и к вам, и к Дмитрию Олеговичу Бабичу.
Евгений, если можно, я немножко вступлю. Я бы хотел все-таки немножко заступиться за какие-то слова, которые ценны для некоторых поколений наших слушателей. Ну, скажем, слово «гуманизм», тот факт, что его применяют сейчас люди, на самом деле, людей нелюбящие, да, и открыто нелюбящие.
Ну, это подмена, это система «отец лжи», он как бы использует.
Да, да, и то же самое слово «авангард». Были и произведения искусства, и в том числе и спектакли глубоко христианские, и при этом использовавшие средства авангарда. Я думаю, что, там, не знаю, там... можно назвать имена, не буду сейчас углубляться в историю, но разными путями люди выражают христианские мысли. И я бы немножко вашу, Евгений, мысль насчет того, что трудно делать христианское искусство, православное, патриотическое, я бы ее даже расширил. Вообще искусство нормальное трудно стало делать тяжело. Я недавно общался с польским режиссером Занусси, и он сказал удивительную мысль. Он-то работает, в отличие от многих, не только в России, а по всей Европе. Он сказал: вы знаете, по Европе сейчас ни в одном театре не идут трагедии. Идут какие-то
развлекательные что-то, да?
Не только развлекательные, а могут быть очень серьезные комедии, да, могут быть очень серьезные произведения других жанров. Трагедии, то есть вот настоящие трагедии, так, не знаю, как Отелло или, ну, Гамлета всюду ставят, но иногда возникает ощущение, что это какая-то импровизация на тему Гамлета, да, скорее, чем Гамлет сам. И это огромная проблема. Люди не хотят видеть серьезные вещи, не только не хотят видеть серьезные вещи, они не хотят думать, не хотят мыслить. Вся беда не в авангардизме и не в постмодернизме. Я знаю несколько прекрасных критиков театральных и художественных, которые пишут, как они иногда выражаются, на постмодернистской фене, но при этом они высмеивают таких деятелей, как Осмоловский, высмеивают таких деятелей, как Пуссерайт. Всех этих людей надо высмеивать. Это, помимо прочего, это очень смешно, то, чем они занимаются. Беда в другом, мне кажется, беда вот в этом нежелании задумываться, в этом нежелании видеть человека. Что такое вам неинтересно ставить по тексту Гамлета? Вам неинтересно ставить по тексту там, «Братьев Карамазовых»? Это значит, вам неинтересен человек. Вам неинтересно про любовь, раз вам неинтересно Ромео и Джульетта. Вам неинтересно про жизнь и смерть. Если вам неинтересен, там, не знаю, смерть Ивана Ильича Толстого. Если вам все это стало неинтересно, то на самом деле вывод очень простой. Вам неинтересен человек. И мне кажется, это главная проблема. С деньгами, с чиновничьим давлением. Это уже внешние проявления. Вот
либо чиновничьей вещи. Поддержкой. Там Гейзер тоже получил грант.
Да, а удивительная сейчас история. Значит, хотели показать отрывки из Тангейзера в Гоголь-центре на видео. И каким образом удалось это остановить? Вот этот новый директор новосибирского этого самого оперного театра, Кехман, кажется, он сказал: это наше авторское право. Мне кажется, вообще авторское право – это такая вещь очень-очень сомнительная для меня, безумная англосаксонская выдумка, как можно объявить своей собственностью мысль, да, или объявить своей собственностью человеческое движение, да, и так далее. Это бред, но получается, что государство, вот в чем беда, оно вместо того, чтобы с этими вещами бороться духовно, то есть бороться другими хорошими спектаклями, бороться в прессе, в телевидении, объясняя, что это плохо. Государство борется с ними такими бюрократическими методами. Вы нарушаете авторское право, вы нарушили такой-то закон, такой-то параграф, по которому там что-то нельзя показывать после 11. Такими средствами мы нравственность не убережем. А нравственность и искусство можно уберечь только не бюрократическими, мне кажется, а духовными средствами.
Ну, Дмитрий, вы совершенно правы в каких-то вещах, но в то же самое время должна быть какая-то все-таки линия господдержки, выдерживаться, ну, поддерживать нечто положительное, призывающее к свету, и не давать деньги, которых у нас не так много сегодня, кризис, на деструктивные произведения, как было с «Левиафаном», ну, 60 миллионов вот утекло на этот продукт, с позволения сказать. Но тоже это касается и театра.
Смотря какое государство. К сожалению, тут прав, упомяну такую непопулярную ныне фамилию Ленин. Ленин, когда он говорил, что государство выражает интересы определенных классов, да, я бы сказал, может быть, уже определенных кругов, это так и есть. Российская элита, начиная с 91 года, очень хотела присоединиться к западной элите. Это один из ее приоритетов. Может быть, второй после удержание власти и денег, как это у любой элиты. И эта элита, она готова рабски прислуживать, если западные их, так сказать, как им кажется, побратим, им скажут: вот нам этот фильм нравится, или нам этот спектакль нравится, пожалуйста, вот его. И в итоге мы имеем эту комическую ситуацию, когда министр культуры, человек явно патриотических убеждений и с правильными, скажем так, с правильными чувствами, инстинктами, да, с правильными установками, он вынужден хвалить то, что ему явно не нравится, и посылать это на международные конкурсы и так далее, просто потому, что мы же хотим войти вот в это общество, мы хотим войти вот в эту элиту, а им нравится Левиафан, а им вообще из России нравится только, когда это что-нибудь ужасное про войну в Чечне, или про то, как Россия якобы напала на Украину, или про то, как вообще в России ужасно жить. А я бы поставил вопрос шире. Вообще нам надо входить вот в ту элиту, которая сейчас уже завела западный мир в тупик? Мы скорее туда войдем, если мы вспомним свою собственную историю, с чем-то своим, что они оценят, потому что это будет красиво, интересно и хорошо, как когда-то мы вошли с русскими балетами в начале 20 века.
Несомненно, вы совершенно правы в последней посылке. Могу сказать, что, немножко вернувшись к тому, о чем вы говорили, первое, Зануси говорит, что вот сейчас, да, не хотят думать, стремятся...
Трагедии не ставят.
Да. Но это и у нас происходит. Мы чувствуем это по нашему взаимодействию со зрителем. На серьезные спектакли идут гораздо хуже, чем на комедийные.
Развлекалово, да?
Да. Это и потребность в смехачах сейчас какая неимоверная. Вообще-то
а смех тоже
это
разный.
Известно, конечно. Но все равно, я говорю, в общем, вот потребность в комедии. Известен такой феномен, и он связан с неблагополучием общества. Чем неблагополучнее общество, тем большая потребность комедии.
И крики хлеба и зрелища раздаются со всех сторон.
Да, да. То есть это не только, я совершенно с вами согласен, что вот это нежелание думать, превращение толпы в стадо, в народа, в быдло, это одна из целей массовой культуры, так уж если говорить. И когда люди... не хотят воспринимать серьезное, да, это свидетельствует об этом, несомненно. Но это, вот я говорю, свидетельствует и о чем-то еще, может быть, даже более существенном. И второе, все-таки по поводу гуманизма, понимаете, происходит путаница. Например, эпоха Возрождения, почему-то говорится, эпоха сплошь эти, так сказать, подмены. Эпоха Возрождения чего? Возрождение язычества. То есть эпоха регресса в духовном плане. Мы воспринимаем как возрождение, ну и так далее. Этих подмен чрезвычайно много. Подмена из гуманизма произошла. Гуманность, да, хорошо. А часто говорят гуманизм, имея в виду гуманность.
Потакание гуманизм... человеку. Есть такое интересное понятие. Потакание человеку. Можно любить человека, а можно ему потакать.
Михаил Григорьевич, я все-таки хотел бы, чтобы вы про свой театр немножко рассказали. Как вы сегодня существуете? Удается ли, так сказать, жить за счет продажи билетов? И есть ли какая-то помощь от высших, так сказать, слоев атмосферы? Потому что есть театры, я их знаю, в Москве, которые очень неплохо существуют, несмотря на то, что там зрители особо не ходят, а у них все замечательно проходит, всякие работы ремонтные, и как-то деньги вот текут, поступают
и,
в эти...
И не прекращают.
Вы знаете, я эти потоки контролирую очень мало, денежные. Известно, что есть такая истина, что недотационный театр существовать не может. Мы существовали с какой-то минимальной все-таки дотацией давным-давно, 20 с лишним лет назад. Вот. Но все-таки театр – это такое существо творческое, которое без дотации существовать серьезно не может. Профессиональный театр.
То, что это декорации, это всякие
да
работы,
много.
Это приглашение каких-то режиссеров с именем, это
да,
костюмные.
Нет, я об этом даже не говорю, без всяких приглашений. Все равно это трудоемкий достаточно процесс создания спектаклей, формирования коллектива, ну и так далее, и так далее. Театр, вы знаете, даже есть такая фраза: театр строят безумцы. То есть вот создавать театр, по большому счету, если иметь в виду творческий коллектив, не сброд какой-то случайных людей, то это, серьезнейшее дело. Так вот, да, нас финансируют сколько-то, но финансируют сейчас такая тенденция, что театр все больше должен быть самоокупаемым.
А то есть государство сбрасывает себя и культуру?
В некотором роде, да, уменьшается финансирование. Вот. И мы сейчас, вот тем более мы потеряли свое помещение в связи с пожаром уже полтора года назад, мы существуем непонятно как в смысле финансов. Да, финансируют, но с голода вообще-то можно, ну, не загнуться, но все-таки очень-очень тяжелое финансовое положение. Если бы нас не поддерживали люди...
Благотворители,
да,
меценаты,
да, было бы сложнее. Сейчас вот у нас фестиваль прошел, причем фестиваль «Русская драма». Это международный фестиваль. В 17-й раз. По всей России он обладает огромной популярностью. Московский международный фестиваль школьных театров «Русская драма».
Уникальный.
Это уникальное. Это то, что... Ну, если говорить о принципах фестиваля, о них я могу говорить достаточно долго, они очень существенны. В всяком случае, этот фестиваль очевидно нужен для творческих людей, которые вырастают на местах в самодеятельности. Самодеятельность сейчас тоже поддерживается очень слабо. Но этот фестиваль как раз именно нацелен на поддержку самодеятельности, любительского движения, без которого профессиональный театр делается ущербным. Это первое. И второе, этот наш фестиваль сориентирован уже давно, вот 17 лет, это принципиально, именно на русские, на ценности русской культуры. Мы допускаем, то есть он называется «Русская драма», только русская драматургия, независимо, так сказать, классика или современная. Цель этого фестиваля как раз вот пробудить интерес к тем самым корням, без которых мы засохнем. И вот нас, значит, включили, в том году нам не разрешили проводить фестиваль, наш департамент культуры, по той причине, что нет площадки, хотя площадку мы нашли. А в этом году включили в госзадание, мы уже были проведены конкурсы, просмотры, уже многое организовано, а потом мы неожиданно узнаем, что все, нет финансирования. В связи с ослаблением финансирования департамента фестиваль мы не должны проводить. Мы оказались перед таким фактом. А мы уже люди приглашены, уже отобраны коллективы, едут уже, купили так, билеты.
А надо уже как-то с проживанием решать вопрос,
да,
оплата,
да,
гостиницы
все это,
и так далее.
Ну, вот мы,
на вот
мы...
эти электрические яйца по всей Москве деньги есть?
Да.
На день варенья, день что-то там еще.
Но тем не менее,
есть,
видите, да.
Вот денег нет, да.
Мы, тем не менее, провели этот фестиваль. Тоже нам добрые, даже в храмах собирали добрые люди какие-то средства. Все это было минимально, но по духу, по тому, как прошел фестиваль, можно только сказать, что здорово, что он был, и надо, чтобы он был дальше. А вот на какие средства он будет существовать, сейчас вопрос так и висит.
Михаил Григорьевич, хотелось вам задать такой вопрос. Уже несколько лет я читаю в газетах такой лозунг, такой вопрос. Зачем нам в Москве, кажется, 90 театров? Они посчитали, сколько. 90 театров не надо. Нужно провести жесткий аудит. И кого мы будем оставлять? Тех, у кого много статей, о ком много статей, поездок на международные фестивали и так далее. Вот у меня следующее впечатление. Я посещаю театры. Ни одного вот плохого, малоизвестного театра, о котором как раз не пишут, и которые не ездят во Францию или там в Голландию, вот ни одного плохого спектакля там я не видел. Они все были чем-то хороши. Плохие театры и плохие постановки – это как раз те, которые больше всего собирают газетных статей и которых отправляют в Голландию. Ну, как пример приведу, я считаю, что это позор для Московского художественного театра. 100 лет назад поставили прекрасную постановку по «Братьям Карамазовым», которая тогда прогремела, да, и была важнейшим духовным событием начала века. Больше 100 лет назад она прошла. И поставить то, что сейчас поставил Константин Богомолов, это просто плевок в душу, в историю, во все, что хотите. Да? Но об этом пишут, и это приглашают на фестивали. То есть, мне кажется, вот какова ваша реакция на вот этот лозунг «сократим 90 там, до 40». Я боюсь, что если они будут сокращать, то первыми под нож пойдут как раз те театры и те спектакли, которые
нужны. Ну, глаз и театра русской драмы, они, конечно, в группе риска находятся, мне кажется.
Ну, вот Михаил Григорьевич пускай скажет, как все сказать.
Вы знаете, я не очень здесь информирован. Я понимаю, что что наш театр не угоден той среде театральной, которая сейчас возобладала. Причем в эту среду я включаю и театры, и театральных критиков, ну и По той причине, что, вот я уже вначале говорил об этом, по той причине, что сейчас театр, он иных верований. Вот протоиерей Георгий Флоровский говорил в свое время, что идет борьба не веры и безверия, а идет борьба разных вер. Так вот сейчас православие, христианство – это не та вера, по которой хотят жить, так сказать, люди театра сейчас, я об этом говорю. Поэтому есть такая вот неугодность в духовном плане, я так думаю.
Я с вами согласен, я бы даже немножко развел вашу мысль. Вы знаете, если мы посмотрим внимательно на то, что сейчас, что сейчас защищает Запад, ЕС, США, посмотрите, какая враждебность не только к православию, они практически, можно сказать, загоняют в темный угол и своего собственного этого католического папу, и с исламом явное столкновение. Мне кажется, то, что сейчас идет с Запада, это какая-то новая квазирелигия, которая обожествляет выборы, которая обожествляет суды, которая обожествляет права человека в их каком-то очень странном вот этом новом понимании. И у этой новой религии, у нее есть свои святые, типа Политковской, да, и каких-нибудь там вот журналистов они очень любят. Но только тех, которые с ними согласны. Те, кто с ними не согласны, они не журналисты для них. У нее есть свои святые. И я бы ее принял, если бы не два фактора. Первое, она очень нетерпима, скажем так, конкурентам. И второе, она претендует на всемирность. На всемирность, на то, что тот, кто с ними не согласен, тот не современен, тот должен уйти, тот должен быть уничтожен в некоторых случаях.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня журналист Дмитрий Бабич и художественный руководитель театра русской драмы Михаил Щепенко.
Так что вот, и мне кажется, обращая к вам этот вопрос, я смотрю на эту новую западную религию, которая у нас пустила корни, вот это обожествление выборов, судов, прав человека в их извращенном понимании. Понимаете, какая проблема? Она духовно бесплодна. Я не могу припомнить ни одного романа, ни одного спектакля, ничего, что она бы породила и что вызвало бы движение в душе. Только какие-то акции, там человек прибился гвоздями к Красной площади, написал ногой фразу из Декларации прав человека или еще чем-то написал. Но это никогда не бывает произведение искусства.
Вы знаете, вы говорите о новой религии в таком политологическом аспекте, что ли.
Философском.
Ведь то же самое, нет, в философском тут шире все-таки, потому что есть новая, она новая, но относительно новая, но все-таки вот эта религия обожествления, если говорить об искусстве, о творчестве, то это религия обожествления самого искусства и художника, творца. И тогда происходит как раз вот это явление, когда художнику можно все, когда он должен быть и моральным, и аморальным, когда он может ничего не выражать. То есть он сам по себе, он все, так сказать, ну, это в Серебряном веке все это внятно зародилось.
Все позволено, а сейчас... ничего истинного нет, тем не
да.
менее, да, для этого.
Конечно. Так что и более того, и а другие религии, New Age, которые, так сказать, пытаются объединиться, все эти экуменические движения и такие панэкуменические. То есть вот это главное, это борьба с христианством. Сюда можно, конечно, сколько-то включать и католичество, но недаром тот же Бжезинский после развала Советского Союза объявил, что главный противник, главный враг – это православие.
У меня вопрос про «Левиафан». Был отдельный эфир, но не могу его не задать. Наверняка вы фильм видели, если можно назвать это фильмом. Вот в чем главная опасность подобных произведений? На мой взгляд, главная опасность в том, что при всем профессионализме, при хорошей игре актеров, подобные фильмы не несут в себе свет надежды. Они людей опускают ниже плинтуса, и это самое страшное. А на ваш взгляд?
Это, несомненно, присутствует в фильме. Но для меня, наверное, страшнее другое даже. Много чернухи. Много сейчас. Я эксперт Министерства культуры по драматургии. Я читаю очень много пьес и много грязи, стоящего, к сожалению, немного.
Можно же говорить про страшные вещи, про жизнь в тюрьме, там, на зоне, казарма.
Конечно.
И все равно там будет свет.
Дело не в теме.
Достоевский тоже о страшных вещах пишет, но там
есть
свет.
Дело не в теме. Даже вот мы говорим о православном искусстве. А оно ведь не по теме православным должно быть, а по отношению к теме. Любой страшный, самый страшный факт мы можем брать для такого художественного исследования, освоения, как уж там назвать. Но важно именно отношение. И здесь, в «Левиафане», да, то, что темнота такая, беспросветность, но меня еще гораздо больше смутило другое. Звягинцев говорит как раз о том, что он как бы, ну, какой-то частный случай показывает. То есть вот это взаимодействие епископа и этого негодяя мэра, так это, ну, частное. Но так ли это? Дело в том, что огромное место в конце, ну, ближе к финалу, в фильме занимает вот это богослужение, такая... Ну, можно сказать, почти прекрасная проповедь этого епископа, да?
Актер, который сыграл замечательного Расколи у Достоля, был взят. С точки зрения профессиональной, там хорошо.
Непрофессиональный. Дело в том, что он говорит, ну как, не в силе в Бог, а в правде проповедь. И он здорово это все произносит, все правильно, не придерешься. Только, правда, потом переводится кадр, то есть это большое место занимает в фильме. И мы видим этого самого мэра, этого негодяя, который стоит в первых рядах и молится тоже. Причем епископ этот до вот этой проповеди в беседе с мэром говорит как раз противоположное, так если условно говорить, что именно будь сильным, твоя сила – это твоя основа. Ну, где-то так я своими словами, естественно, пересказываю. То есть такая ложь махровая, причем поданная в таком, ну, в красивом, в точном достаточно облачении. То есть,
в обладке такой.
Вот, значит, вот такой прекрасный епископ. Все правильно говорит. Оказывается, все это ложь. То есть в подсознании фиксируется, что вообще христианство и церковь – это ложь. Это вообще-то страшный эффект по той причине, что именно влезает в душу. Человек ведь не контролирует, когда воспринимает что-то, свое подсознание. А в подсознании появляется вот эта идея, та самая, что церковь, православие, увы, это абсолютно не то.
Искусство кино тяготеет к обобщениям, и этот фильм тоже он тяготеет к обобщениям, чтоб не говорил Звягинцев или Роднянский продюсер.
Мне кажется, что вот эта тема коррупции, которая сейчас очень модна, самая страшная коррупция, которую я видел в России, это коррупция не патриотов, а коррупция либералов. И я объясню, почему это самое страшное. Когда человек клянется в любви к родине, но при этом набивает свои карманы, он лицемерит, это отвратительно, это как бы видно. Но тут есть какая-то надежда. Были даже случаи, когда эти люди или раскаивались, или там, наворовав, они строили какие-то храмы или что-то хорошее делали. Коррупция либералов абсолютно беспросветна, как и сам фильм «Левиафан», потому что либерал, похищая, он рассматривает это как действие во благо. По следующей логике, если эта страна, Россия, такая отсталая, если она испортила жизнь Польше, Литве, Латвии, Эстонии, евреям, Франции, Германии, США так долго вынуждены были с ней бороться, в общем, если она такая плохая и всем вредит, то чего бы у нее не украсть? Мы же таким образом не только не наносим вред, мы помогаем человечеству. И когда я вижу определенных людей из высшей школы экономики, из других, так сказать, учреждений в нашей стране, которые, вот, собственно, вырабатывают реформы в образовании и так далее, я вижу в их глазах именно это. То есть они сокращают расходы на театр, на школу, на детские сады. А на что они повышают? Как раз на разработку этих реформ. То есть они выписывают огромные деньги себе. И весь ужас в том, что они при этом даже не лицемерят. Они считают, что они белая кость, и забирая вот эти деньги у тех, кого они называют быдлом, они помогают миру. И вот это абсолютно беспросветно.
Да, это вы знаете, даже ну, вот нормальный человек, вроде у меня с ним отношения давние, говорит таким образом, например, да, понятно, что Россия погибнет. Желательно, чтобы с наименьшими жертвами.
Ну, это мы слышали в начале 90-х, в конце 80-х.
Нет, вот сейчас, я знаю, это, так сказать,
тогда это нормально... было почти что символ.
Нет, вот сейчас, да. Так
сказать, это... Вообще, у меня, как вот резюмируя все изложенное, впечатление было от просмотра данной картины такое, что это как бы оправдание для любых там военных действий против России, раз она такая
ограбление
вот страна,
России,
то давайте мы будем бомбить, там, вводить там морских
она же представляет опасность для всего мира.
Опасность для мира, это... страна, которая не должна существовать в таком виде, значит, там нужно производить перевороты, военные вторжения. Но самое грустное, что создатели получили очень приличные деньги из бюджета, совершенно спокойно. Я знаю два десятка молодых режиссеров талантливых, которые не имеют никакой поддержки ни от кого. Они могли бы снять на те 60 миллионов, которые там были получены, десяток неплохих, малобюджетных, может быть, фильмов.
Ну, мне хотелось бы немножко, знаете, закончить чуть-чуть с оптимизмом. Знаете, почему? Во-первых, это не первый раз. Если мы посмотрим на всю историю России, одних только театральных кризисов, я вот сейчас читаю про историю театра, в конце 50-х годов было изгнание старых режиссеров. Не только в 20-е годы, когда меняли всю, как теперь говорят, парадигму. И в истории России предательство и тотальное разуверивание народа в своей стране случалось несколько раз. Мы даже часто историю-то свою знаем по запискам тех людей, которые ее предавали. Тот же дьяк Каташихин, кто это был? Это был перебежчик, предатель. Но он для шведов написал, как жили люди в России 17 века. Мы поэтому судим часто. Кто такой был маркиз де Кюстин? Он по-русски не говорил. Он просто по-французски общался с нашей элитой. И эта элита ему рассказывала дикие гадости о той стране, в которой она жила. Тем не менее, видите, 400 лет прошло после де Кюстина, вот уже скоро 200 лет пройдет, но Россия-то жива, она существует. Поэтому все не так мрачно. И делаются, мне кажется, делаются уже проекты, которые с этой тенденцией борются. Ну вот сейчас на территории завода «Флакон» открылась выставка «Дно сегодняшнего театра». Ее делает такой фонд «Искусство без границ». Я не знаю этот фонд. Но сама идея, они выставляют фотографии гадких спектаклей и пишут, сколько денег получают эти театры. Это очень правильный ход. О чем это все говорит? О том, что у этого действия все-таки есть мощное противодействие. Оно идет снизу.
Оно идет снизу, Дмитрий.
Да, оно идет снизу,
оно
нарастает.
Среди творческих людей то же самое. Есть противодействие.
А вы знаете, любое искусство, мне даже кажется, оно рождается из противодействия, которое идет снизу. Невозможно сделать хорошее искусство только сверху, с попутным ветром и с хорошими деньгами. Поэтому я надеюсь все-таки на лучшее.
Михаил Григорьевич, я не могу не задать вопрос, легко ли ставить на сцене христианские пьесы, и кто ваш зритель? Есть ли отклик, есть ли постоянный круг, который вас не бросает, несмотря на все пожары там и катаклизмы?
Дело в том, что залы наши, вот несмотря на то, что сейчас мы по разным площадкам Москвы играем в разных театрах, залы наши всегда переполнены. Но это о чем-то говорит, потому что далеко не у всех так. Вот. Теперь, если говорить о том, тяжело или нет, ставить христианский... Ну,
чтобы это не было, не уходило в дидактику, чтобы это не было
пересказано. Я могу вам сказать, что
просто
это наисложнейшее дело. То есть религиозная тема, если мы касаемся ее, это самое сложное, что можно, так сказать, сделать в искусстве. Чехов, например, когда ему говорили, почему он не проповедник, он говорил... достаточно того, что я художник. Больше он себя не требовал. А тут мы начинаем вот пытаться что-то проповедовать. Это очень опасно, потому что если ты плохо проповедуешь, если ты, так сказать, желаешь что-то утвердить, утверждаешь неубедительно, то ты объективно превращаешься в антихристианское явление. Вот что ужасно. И такого, к сожалению, очень много. Так что ставить, я думаю, можно только тогда, когда есть сверхзадача, когда в сердце...
У нас сверхзадача твоем... Евангелия, и в высоте Евангелия соответствовать, конечно, это очень
Нет,
тяжело.
То есть в тебе должна быть такая боль, такая мечта, в тебе лично. Причем ты должен к этой мечте, к этой боли, эту боль суметь реализовать особенно, остраненно. То есть если ты говоришь обыденные вещи... но при этом нет момента удивления и у тебя, и у зрителя, то это уже неубедительно. То есть эта проблема очень-очень непростая. Но надо ее решать, потому что другого не дано просто. Велению Божию, муза, будь послушна. Вот и надо быть послушным.
Я могу привести пример. Недавно писал просто об этом работу. Вот книга Александра Грина «Алые паруса». Там есть много христианских символов. Вот этот город, может быть, вы не помните это по своему детству, но город, где все происходит, называется Каперна, Капернаум, да, где люди, вот, так сказать, отказываются, преследуют эту девочку. Да. Соответственно, когда она встречается с этим волшебником Эглем, это очень напоминает Благовещение, да, что он придет, этот самый капитан Грей, и ее выручит. И, конечно, Александру Гринову, как человеку верующему, наверное, ему очень хотелось больше принести в эту книгу, он мог бы насыть ее там какими-то цитатами, еще чем-то, но он вот написал эти 300 страниц, почти нигде напрямую не высказываясь, а эффект будет от этого больше, потому что ребенок, он, может быть, еще не готов воспринимать Евангелие полностью, и все-таки это история, которая прошла 2000 лет, она в другом обществе и так далее. Но в каждой девочке живет Асоль, да, и в каждом мальчике живет капитан Грей.
Вы знаете, в развитии вашей мысли Гоголь в свое время говорил, что он так бы хотел писать, чтобы ни одного слова не говорить о Боге, о религии, но чтобы в результате возникал в читателе как раз импульс к церкви, к Богу, то есть именно к тому, что человеком должно водительствовать.
В завершении разговора, к сожалению, время не беспредельно. Я хотел бы задать вопросы Дмитрию Бабичу и Михаилу Григорьевичу Щепенко, которые сегодня здесь в студии Благовещения. Вопрос такой концептуальный, наверное, не просто на него ответить. Что должно произойти, что должно измениться и с внешней стороны, и, может быть, с внутренней, для того, чтобы русский репертуарный театр, великий театр, у которого огромные традиции, великие актеры, великие режиссеры, чтобы он все-таки сошел вот с рельсов деструкции и двинулся в сторону христианского искусства?
Ну, наверное, я начну, потому что, наверное, мое высказание будет не самым ценным в этом плане. Вы знаете, мне кажется, должно прийти осознание на самом верху, извините, пожалуйста, опасности. Мне кажется, оно ко многим людям, не на самом верху, оно пришло. Я вижу сейчас режиссеров, писателей, которые очень деструктивную роль играли в 90-е годы, но они сейчас видят, что, понимаете, они вытоптали свое собственное поле. Аудитории нет, публики нет. Вот еще одно поколение, еще немного, и оно вообще исчезнет. И у них произошло это осознание. Мне кажется, вот у Михалкова это произошло осознание, у некоторых других. И вот нужно, чтобы это осознание, оно произошло и в тех кругах, которые распределяют деньги, которые определяют политику СМИ. Без этого осознания, я боюсь...
Перемен не будет.
Перемен лучше. Не будет, а то, что сейчас происходит в области отношения к театру, кино, это, к сожалению, инерция. Мне кажется, до театра наши реформаторы добрались позже, чем до кино и до промышленности. Промышленность они развалили еще в 90-е, кино. До театра они добрались вот в 2000-е, 2010-е. Вот сейчас, может быть, Господь Бог так устроил это, что вот именно сейчас, когда действительно опасность грозит государству, и когда уже ясно, что против нас сильнейшие силы, должно произойти осознание на самом верху, так сказать, в элите страны должно произойти это осознание опасности, что никто, кроме нас самих, не спасет нас, прежде всего, не спасет нас духовно.
Дело в том, что я, если говорить о моей ситуации, то есть я как режиссер, как театральный деятель, прежде всего своими спектаклями, своим, так сказать, бытием в театральном мире утверждаю то, что должно, на мой взгляд, утверждать. Это главное, что я могу делать. Я высказываю, конечно, свои мысли, там, ну, когда это необходимо, там, круглые столы или там, печать или еще что-то. То есть я так участвую. Но думаю, что возникло, что это такое, вот проблема. Колоссальное непонимание, какой мощью обладают продукты творчество, словесного, видео, там, ну и так далее.
Недооценка.
Недооценка.
Ну, богостное начало присутствует во всем, что мы делаем в творчестве, и, собственно, слово есть Бог. Да,
как это я, да, это сказано. Так, конечно, конечно. Просто я более в прагматичном плане говорю. То есть искусство, средства массовой информации, это, если так посмотреть чуть пристальней, это все формы информационной войны. Ведь никто не скрывает, что она ведется, что идет оболванивание, что идет, так сказать, подмена, и причем в результате этой последовательной информационной войны происходят вот эти страшные перевороты, которые мы сейчас повсюду видим, и думаю, что здесь некое неверное понимание, что есть вот эти демократические свободы. Именно потому, что кто внушил, что правильно, чтобы, например, наши средства массовой информации оплачивали из-за рубежа? Возможно ли это в Соединенных Штатах, например, хотя бы в каком-то проценте? Невозможно. Невозможно и такое вмешательство грубое именно в идейное, в идеологическое поле тех, кто является врагами нашими. То есть вот эта псевдо-свобода – это ложь. И вот благодаря этому принципу, якобы демократическому, происходит очень многое, допускается то, что допустить невозможно. Например, есть такое пугало цензура. Все говорят, что это плохо. Но она существует, во-первых.
Она не мешала русской классике.
Что? Пушкин говорил, что вне цензуры невозможно существовать. Нельзя давать полную свободу, так сказать, созидателям типографического снаряда, как он говорил.
То есть, он подсмеивался немножко.
Нет, да. Очень серьезная его статья. И, так сказать, она все равно существует. Но почему ее нужно отдавать в руки, предположим, подонков, если он, так сказать, хочет выразить себя в информационном пространстве? Это вопрос.
Я просто вспоминаю «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» знаменитого стихотворения. Но я буквально два слова еще скажу, потому что это важно. Есть пример у нас, к сожалению, есть Украина, где вот эта недооценка слова произошла. В итоге Януковича свергли. Кто его сверг? Школьники, которые при Ющенко учились в школе. Которые при Ющенко учились в школе, а при нем они пошли в вузы, а он разрешил в этих вузах стать ректорами, сотником правого сектора, как Сергей Квит, нынешний министр образования. И к чему это привело? Нынешняя Украина – это крайне несвободное государство, в котором запрещены 500 российских фильмов и 1000 спектаклей. Вот к чему приводит этот якобы свобода.
Идея, овладевшая массами, становится материальной силой.
Ну что ж, будем уповать на Господа и надеяться, что массами все-таки овладеют заповеди Господни, которым массы начнут следовать, и тогда произойдут изменения и в духовной жизни, в том числе и в увлекательном мире театра и кино. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Бабич и Михаил Щепенко. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
До свидания.